Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сейчас очередная передача из моего цикла «Как у Дюма. 20 лет спустя», в котором я перебираю сделанное мной за почти 3 десятилетия работы на Радио Свобода. Сегодня речь пойдет о Никите Алексеевиче Струве, которому недавно исполнилось 80. 25 лет назад, когда мне выпало руководить историческими программами «Свободы», Никита Алексеевич был одним из первых, кого я попросил об участии в моих передачах. Думаю, как тогда, так и теперь он не нуждается в специальном представлении читающей и думающей публики в России. Одна фамилия деда, выдающегося русского экономиста и мыслителя, которую в СССР знал каждый, кого заставляли читать сочинения пытавшегося спорить с ним Ленина, одна эта фамилия чего стоит. А про изданные Никитой Алексеевичем впервые солженицынские «Архипелаг ГУЛАГ» и «Август 14-го» тоже гремело тогда во всем мире. Я же, передавая в начале 80-х из Москвы на Запад самиздат, регулярно часть этой почты адресовал в издаваемый профессором Струве «Вестник русского христианского движения», прилежным читателем которого стал еще в конце 60-х годов. Представляете, какова была моя радость, когда Никита Алексеевич согласился не только поучаствовать разок в моей передаче, но и делать это регулярно. Именно у меня он прочел тогда, изданный позднее по-французски, цикл лекций по истории русской эмиграции. Сегодня я познакомлю вас с двумя из них. Итак, архивная запись, эфир «Радио Свобода» от 19 марта 1986 года.
В своих предыдущих беседах Никита Алексеевич рассказал уже о политической жизни российской эмиграции в 20-30-х годах, о тщетных ее усилиях объединиться, о попытках части эмиграции продолжить вооруженную борьбу с советской властью. Сегодня Никита Алексеевич Струве начинает разговор о соблазнах эмиграции. Пожалуйста, Никита Алексеевич.
«Быть эмигрантом нелегко». Вспомним стих Ахматовой: «И изгнание воздух горький, как отравленное вино». Естественно, всякий мигрант мечтает прежде всего о том, чтобы перестать им быть. В самой радикальной форме это выражается либо в воле к ассимиляции. Некоторые иммигранты по приезде сразу меняли свои фамилии на западные, либо в стремлении попросту вернуться в ту страну, которую пришлось покинуть. Но есть и промежуточные стадии всякого рода соглашательства, так называемое духовное возвращение, установление мостов, и эти шаги чреваты последствиями и часто заканчиваются физическим возвращением. Для людей активных, для людей сознательных, быть выброшенным за пределы Родины означает быть выброшенным за борт истории. Невозможность принять участие в истории, невозможность шагать со своим временем, бремя для многих непосильное. Правда, то же самое можно сказать и про внутреннюю эмиграцию, про тех, кто сопротивляется внутри страны, кто, по слову Мандельштама, против шерсти мира поет. Или, вернее, идет. Трудно находиться в оппозиции, которая вас выкидывает из активной жизни. Но оппозиционер внутри страны все же чувствует под собою почву. В эмиграции чувство ностальгии по родине сливается с ностальгией по положительному действию в истории. На самом деле даже пассивное противостояние истории есть тоже историческое действие, но психологически оно таковым не воспринимается, ибо часто оправдывается уже только после смерти. Роковой соблазн эмиграции заключается в том, чтобы ослабить это противостояние, чтобы найти какие-то пути назад к родине. начиная с так называемого сменовеховства, которое появилось сразу после крушения белого движения еще в России, и кончая походом парижской иммиграционной общественности в советское посольство в 1946 году, это носило почти всегда один и тот же ностальгический национальный характер. Коммунизм может быть и плох, и даже наверняка плох, но национальный и государственный инстинкт русского народа его постепенно преодолеет. Соглашательство против непримиримости – таков основной нерв идейно-политической жизни в эмиграции. Мы уже столкнулись с примиренческим экономизмом Милюкова, в дальнейшем мы встретим соглашательские уклоны у некоторых русских религиозных мыслителей, таких как Федотов и Бердяев. Но сначала рассмотрим этот типичный эмигрантский соблазн последовательно в тех трех движениях, которые он породил, а именно сменовеховство, евразийство и движение младороссов. Упрощая, можно сказать так. Каждый из этих движений, отталкиваясь от чужого и чуждого ему Запада, дает свое согласие на советскую власть при условии, что она к себе прибавит элементы традиционные, специфически русские. Сменовеховство гласило: «Пусть большевистская, но зато сильная власть и великая Россия». Евразийство: «Пусть большевизм, только при русском православии, которое одно способно дать России своеобразие». Младороссы в 30-х годах, еще наивнее, готовы были признать советскую власть, лишь бы к ней прибавить монархию. А для советской власти существенно было только первое – ее признание. О своем содержании она уже сама заботилась. Сменовеховство родилось непосредственно из факта поражения белого движения. Сразу после падения Колчака молодой профессор-правовед, бывший кадет Устрялов, выпустил в Харбине сборник статей, в котором призывал прекратить вооруженную борьбу с большевиками, так как считал, что советская власть стала национальным фактором современной русской жизни. «Лишь бы Россия была мощная, великая, страшная для своих врагов», — говорил Устрялов, — «остальное все приложится». Западу Устрялов не доверял. Он считал, что союзники только стремятся подорвать могущество будущей России. Обстоятельства выдачи Колчака большевикам только укрепили в нем это недоверие. Идеи Устрялова имели успех, особенно в годы НЭПа, новой экономической политики, и породили целое движение, которое получило название «сменовеховство». Устрялов и его единомышленники опирались на идеи, высказанные в знаменитом сборнике «Вехи», выпущенном в 1909 году. В частности, они опирались на высказанные в этом сборнике пожелания о необходимости крепкой власти и сильной России. Но это была единственная точка соприкосновения сменовеховцев с идеями Струвы, Булгакова, Бердяева и других участников «Вех». Сменовеховцы утверждали примат власти и нации над всеми остальными ценностями, а в «Вехах» главнейший упор делался на возврат к подлинным основам бытия, к Богу, к религии, к культуре. Довольно быстро сменовеховство вылилось в апологию советского строя и в движение за возвращение в Советский Союз. Писатель Алексей Толстой, бывший обер-прокуроры Святейшего Синода Лукьянов и Львов, адвокат Бобрищев-Пушкин и многие другие пошли в большевистскую коносу, таков был их лозунг, и вернулись в Советскую Россию. С их отъездом в Россию сменовеховское движение перестало существовать, но успело разложить некоторую часть русской эмиграции. Современный исследователь сменовеховства Огурский не прав, когда приписывает советским вождям того времени, включая самого Троцкого, симпатии к национал-большевизму Устрялова и его единомышленников. Верно, что тезисы сменоверховцев обсуждались в советских газетах, даже получали сочувственный отклик на съезде Компартии, но этот интерес со стороны властей носил чисто тактический характер. Надо было склонить на сторону советского режима национально настроенных иммигрантов и добиться их возвращения. А там уж возвращающихся или репрессировали, или политически обезвреживали. Один Устрялов продолжал сидеть в Карабине, где преподавал в местном иммигрантском университете, отказываясь от поспешных решений и суждений. Остался Устрялов в эмиграции, чтобы снаружи лучше понимать происходящее, а также с целью примирить западный мир с Россией. Но мысль его все стремилась оправдать исторический факт Октябрьской революции. Как пишет Огурский, он полностью порывает с кадетским прошлым и начинает отрицать современную формальную демократию. Смысл Октябрьского переворота он видит в неспровержении устоев формально-демократической государственности XIX века. Устрялов по той же причине приветствует появление итальянского фашизма. Согласно Устрялову, фашизм порожден большевизмом и в России не нужен, поскольку у нас в России есть большевизм с гораздо большим размахом, чем фашизм. Устрялов верил, что, следуя законам диалектики, революция будет преодолена. Правда, на него иной раз нападали и сомнения. «Если Россия выйдет из кризиса, — писал он, — страною без музыкальной цивилизации только, если она утратит в нем своего Бога, свою душу живу, это будет ничем иным, как ее исторической смертью». И все же в 1935 году, когда жестокость коллективизации сменилась временным расслаблением, Устрялов вернулся в Советский Союз, где был вскоре расстрелян. В сменоверховстве Устрялов был один настоящим мыслителем. Сила движения, пришедшего на смену сменоверховству, сила движения, называемого евразийство, в том, что вокруг него сплотилась целая плеяда выдающихся молодых ученых, в каком-то смысле интеллектуальный цвет эмиграции. Но об этом движении мы расскажем в следующий раз.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня я знакомлю вас с 25-летней давности выступлениями в моих радиопрограммах Никиты Алексеевича Струве, французского словиста, издателя и общественного деятеля. И снова архивная запись. Эфир «Свободы» от 2 апреля 1986 года.
В своих прошлых беседах об истории российской эмиграции Никита Алексеевич Струве, рассказав о политической и культурной жизни российского зарубежья 20-30-х годов, коснулся того, что он назвал соблазнами эмиграции. Сегодня речь пойдет о евразийстве, в котором Никита Алексеевич усматривает наиболее четкое проявление этих соблазнов. Итак, у нашего микрофона редактор выходящего в Париже вестника русского христианского движения, преподаватель Сорбонны Никита Алексеевич Струве.
В прошлом году скончался в Париже на 94-м году жизни, я думаю, последний из евразийских идеологов. Публицист и музыковед, близкий друг Прокофьева и Стравинского Петр Петрович Сувчинский. До конца своих дней он отстаивал некоторые положения евразийства и давал глобально положительную оценку всему движению. Следует сказать, что евразийство объединяло в начале 20-х годов необычайно талантливую группу молодой интеллигенции. Князя Николая Сергеевича Трубецкого, который впоследствии прославился на весь мир своими лингвистическими открытиями. Князя Дмитрия Святополка Мирского, одного из лучших критиков в эмиграции, блестящего экономиста Петра Савицкого и других. К этой основной группе на первых порах присоединился историк русской мысли, впоследствии богослов, Георгий Флоровский. А до 1929 года ему дал уже тогда громкое имя философ Лев Платонович Корсавин. Но даже и старшему среди евразийцев было тогда, в начале 20-х годов, всего лишь 40 лет. Остальным же было по 30 или чуть старше. Иными словами, создатели этого движения, создатели евразийства, были одновременно людьми целиком сформированными в дореволюционной России, но еще полными молодых сил, и они жаждали себе применения. Для таких бремя эмиграции, бремя бездействия было особо тяжело. Сама идея евразийства, то есть особое положение России между Европой и Азией, а тем самым особое ее призвание, сама идея зародилась во время гражданской войны и оформилась в самый первый год эмиграции. Первый евразийский манифест вышел в виде сборника статей в 1921 году в Болгарии, в Софии, под элегантной оранжевой обложкой работы известного художника Чилищева. Он носил характерное название «Исход к Востоку», в противовес тому конкретному исходу на Запад, каким являлась эмиграция. И этот сборник отражал психологическую потребность бороться с безысходностью эмигрантского существования. Согласно евразийцам, революция 1917 года была не просто политическое событие, смена власти в одной стране, а настоящий мировой катаклизм, который они сравнивали с величайшими потрясениями, известными в истории. Такая оценка позволяла придать России, где произошел этот всемирный катаклизм, особое значение. Через революцию Россия раскрывает, говорили евразийцы, общечеловеческую правду наглядного отвержения социализма, и несколько неожиданно у них это звучало, не только отвержение социализма, но наоборот утверждение церкви. Напомним, правда, что в начале 20-х годов в Советской России наряду с преследованиями христианства наметился широкий возврат интеллигенции в православную церковь. Положительная роль России, несмотря на крушение, подчеркивалась у евразийцев их полным неприятием латинского Запада, как слишком рационалистического даже в церковных догматах. Несколько парадоксально, евразийцы считали, что изгнанием широких слоев интеллигенции из России, я их тут цитирую, произнесен грозный приговор той форме восприятия западной культуры, которая со времен Петра признавалась непреложной и истинной. В этих словах Трубецкого проскользнуло явное отмежевывание от эмиграции. Правда, тот же Трубецкой признавал, что изгнав в порыве ненависти своих ложных идейных водителей, то есть старую русскую интеллигенцию, народ подверг себя в рабство еще раз той же интеллигенции, но наиболее властной и страшной ее части. Однако этому худшему еще рабству не придавалось решающего значения. За Россией мыслилось более широкое призвание, которое поглощало собой текущую грустную политическую реальность. Россия, писал несколько превыспренно Петр Савицкий, приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. Он прибавлял: «Пафос истории почиет не на тех, кто самодоволен и сыт, понимай, не на западных людях, но на тревожных духом. Мы во власти предчувствия, и в этом предчувствии можно обрести источник самодовольства, особого его вида», подчеркивал Савицкий, «самодовольство страждущих». Как видно из этих слов, евразийцы не боялись парадоксов и всячески старались и России, а главное себе, придать выигрышную деятельную роль. Но несмотря на решительное отвержение марксизма, на громкое заявление своей полной причастности православной церкви, евразийство неуклонно пошло на быструю смычку с большевизмом и советской властью. С революцией, объявляли они, не надо бороться, ее нужно преодолевать. А преодоление возможно только через признание положительных ценностей в революции. Петр Сувчинский, например, считал, что в своих идеях народоводительства коммунизм имеет что завещать будущему. Даже не авторитарная, писал он, а автократическая власть представлялась как непреложная задача России. Более того, евразийцы открыто стояли за идеократию, то есть именно за советский тип власти, за советский тип системы, только мечтали наделить эту власть другим, противоположным содержанием. Во всяком государстве непременно должен существовать правящий слой, писал Трубецкой, и выдвигал идеократический тип отбора, то есть такой, который отличался бы признаком общности мировоззрения. Идеологии коммунистов надо противопоставить идеологию не менее, а более ценную. Однако определение России как особого исторического мира оказалось недостаточным для выработки собственной ценной идеологии. Оставалось только пользоваться уже готовыми религиозными идеями. В религии истины надо искать основания несомненно истинной идеологии. Но в этом механическом отождествлении религии и идеологии как раз и крылась слабость евразийства. Религия по природе есть откровение, мистический опыт, переживание и никак не подлежит идеологизации. Идеологический вакуум евразийцев вел к все большему признанию большевизма. Если под большевизмом, так писал Владимир Ильин, впоследствии отошедший от евразийства, если под большевизмом разуметь актуальную российскую государственность, ее духовные и экономические нужды, вопросы безопасности границ, то в этой сфере евразийцы не только идейно близки к большевикам, но и готовы прямо отождествлять себя с ними. В этих словах подспудная тенденция доведена до полной ясности. Это уже не признание достижений советской власти, а отождествление себя с ней и в таком качестве самоотрицание себя как эмиграции. В 20-х годах евразийцы развили кипучую деятельность по двум линиям – литературно-публицистическую и организационно-идеологическую. За 10 лет им было выпущено около 10 сборников, создано собственное издательство. Намечался, даже начал издаваться, толстый журнал «Версты» с участием Ремезова, Шестого, Цветаевой. Его вышло всего лишь 3 номера. Во всех странах русского рассеяния читались многочисленные доклады, устраивались диспуты. Более того, евразийство претендовало стать руководящей партией и возомнило, что может влиять на ход дел в Советской России. Оно установило политические контакты с Россией, которые, как и следовало ожидать, все или почти все оказались спровоцированными тогдашним ГПУ. Петр Савицкий тайно ездил на якобы евразийский съезд в Москву в 1926 году. Напомним, что в те же годы Шульгин ездил также в Советскую Россию в своеобразное монархическое подделанное турне. Бурно расцветшее евразийство продержалось лет 7-9 и довольно быстро разложилось. Успех его объяснялся талантом руководителей, новыми категориями мышления, сохранением исторической полноценности, кажущейся возможностью как-то влиять на исторические события. «Правда евразийства», – констатировал Георгий Флоровский, – «не правда ответов, правда проблем, а не решений». В своем внутреннем развитии или разложении евразийство отравилось вожделением быстрой и внешней удачи, да и само понятие Евразии, писал все тот же Флоровский, осталось двусмысленным. Третий мир, но какой? Но прежде всего способствовал разложению евразийства его соглашательское отношение к советской власти. Евразийство превратилось в 30-х годах в тот же союз возвращения на родину. Советская агентура опутала многих членов, в том числе мужа Марины Цветаевой, Сергея Ефрона. Судьба евразийцев, вернувшихся в Советскую Россию, оказалась трагичной. В лагерях или тюрьмах погибли князь Святополк Мирский, Сеземан, Эфрон и другие. В 1945 году в Праге был арестован Савицкий. В те же годы в Литве подвергся аресту Лев Корсавин и погиб в северных лагерях. Евразийство было, несомненно, блестящим движением мысли в эмиграции. И за оживление умственной жизни ему следует быть благодарным. Но вряд ли из многочисленных теоретизирований евразийцев многое останется. Слишком много в них далекого от реальности, одновременно интеллектуального и эмоционального. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Может быть, это так закономерно в поэзии, но в общественно-политической жизни самообман приводит к катастрофе.
Профессор Никита Струя, которому недавно исполнилось 80. Записи его передач четвертьвековой давности вам представили сегодня продюсер Наталья Аркадьева и автор и составитель программы «Разница во времени» Владимир Тольц. До встречи через неделю.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.